Здравствуйте, дорогие зрители. Сегодня у нас в гостях у киноклуба философ, художник, исследователь ведической культуры Чайтанья Чандрадас. Кстати, что означает это экзотическое индийское имя?
Это в переводе с санскрита слово «чайтанья» означает «сияющая жизненная сила».
Сияющая жизненная сила. Я для начала хотел бы объяснить нашим зрителям, почему у нас сегодня в гостях столь необычный гость, вроде бы не имеющий прямого отношения к искусству кино. Дело в том, что, наверное, ни для кого не секрет, что на нашем телевидении очень редко сегодня можно встретить человека умного, образованного, но встретить человека мудрого – это вообще большая редкость. Мудрость, на мой взгляд, это гармония человека с окружающим миром и с самим собой. Вот слушая ваши уроки духовности, слушая, как вы общаетесь с людьми, читая ваши книги «Реинкарнация», «Карма», я все больше приходил к выводу, что вы именно тот человек, который, если не достиг этой гармонии, то может быть очень близок к ней, гармонии с миром и с самим собой. И поэтому мне показалось это очень интересным, чтобы мы сегодня говорили о столь важных и глубоких вопросах, глубинных вопросах духовности, человеческого существования. Если говорить о самом глубоком внутреннем понимании человека, то есть традиция, она существует давно и в религии, и философии, что это сердце человека. То есть человека делает человеком его сердце. Сердце человека – это его человечность. И здесь я сразу вспоминаю Конфуция, который сказал, что смысл любого учения, то, чему мы учимся у других, пытаемся что-то познать, узнать себя, смысл этого учения, чтобы отыскать свое потерянное сердце. Это очень глубокие, как мне кажется, и простые слова. Но у меня даже вопрос не в том, что для этого необходимо, чтобы отыскать свое потерянное сердце, а вопрос в том, почему мы его теряем. Почему многие люди сегодня даже не задумываются о том, для чего они пришли в эту жизнь, для чего они родились, и что в нашем современном мире, в нашей культуре, в нашей цивилизации мешает этому проявлению человеческой сути, человеческого сердца?
Очень хорошее, как бы, это определение человека по качеству сердца, именно сердечного человека. То есть очень емкое понятие, так я нахожу это. И если мы рассмотрим подробнее вот это понятие человеческого сердца, то мы, скорее всего, будем иметь в виду качества, какие-то глубокие внутренние качества, и мудрость, и любовь, и доброта, и понимание, и гармония, и стремление дать что-то миру, и пережить что-то глубокое. То есть глубокий, мудрый, сердечный человек. И эти качества как бы изначально имеет каждый человек. Это можно видеть, потому что есть тенденция к хорошему, как бы инстинкт к чему-то хорошему, к какому-то развитию. Но вот иногда можно перепутать хорошее и плохое. То есть можно потерять свое сердце, как бы, или растратить его по пустякам. Потому что вот что бы мы ни делали, мы отдаем частичку сердца. И вот очень важно, что будет с тем моментом, вот с теми обстоятельствами, куда мы помещаем свое сердце. Скажем, на работе мы даем свое сердце, в семье мы даем свое сердце, мы с друзьями. А что случается, когда друг предает? Или жена изменяет? Или начальник несправедлив на работе? И я вкладываю сердце туда. И что же я получаю за ним? И тогда я приобретаю как бы противоположные качества. То, что мы называем несвойственным человеку, цинизм, негативный взгляд, критика, злобность даже. Иногда даже агрессия возникает в человеке. Это результат его неудовлетворения, вот это вот сердце, но ущемленное сердце. И он не знает, как восстановить, как найти себя снова вот в тех обстоятельствах. Вот в этой среде он может запутаться человек таким образом, растратив себя по пустякам, может быть, и как бы разорванное облако, есть такой пример. Вот раз и нет, и вот всю жизнь как бы рассеялась, как бы нет смысла больше жить.
Кто-то очень хорошо сказал, что неважно, кем ты в этой жизни будешь, главное остаться человеком.
Остаться человеком.
И это очень актуально, мне кажется, сегодня.
Да, как вот быть богатым и не жадным, например, как быть властным и не деспотичным. Как быть любящим оставаться, как оставаться слугой общества, как в таком качестве сохранить себе вот это сердце, именно любовь. И задача, конечно, человека вот не растерять это сердце по пустякам, по напрасну, так сказать, прожить жизнь свою, а именно найти себя, вот эту глубину.
Я пересек 7 морей, поднимался на 7 холмов, прошел все долины, пересек обширные равнины. Во все времена года Я путешествовал по всему миру. И когда я вернулся домой, я был поражен, увидев весь мир в крохотной капле на листочке в моем саду.
Сегодня очень многое говорят о духовности, о псевдодуховности, о подделках и суррогатах этой духовности. Вы тоже много об этом говорите и пишете. И, насколько я понял, можно говорить о том, что начало этой духовности – это некие качества. То есть с этого мы должны начинать. То есть человек должен обрести эти качества еще до того, как он откроет в себе какие-то способности, состоится в какой-то профессии. Но прежде всего его человечность, его духовность начинается с этих качеств. И одно из первых и важнейших таких качеств, о которых вы говорите, это смирение. Если я правильно понимаю. Есть другие качества, вы можете, конечно, их назвать, но я бы хотел, чтобы вы пояснили именно вот это первое качество, потому что очень много об этом говорят религии. Практически все, наверное, религии, но для человека, который даже не соотносит себя с какой-то конфессией, что такое смирение для него? Насколько оно может ему помочь в нашем столь сложном мире? И почему это необходимо?
Очередной глубокий вопрос. Начало цивилизованной жизни. Но риск есть в этом, потому что смирение, оно может быть искусственным. Как, например, человека могут насильственно подчинять. Вот. Элемент эксплуатации тоже называется смирение, подчинение. Но это эксплуатация, это то, что нужно отвергнуть, такое смирение. Слепое, глупое, наивное смирение, когда человека используют в каких-то корыстных интересах. И его жизнь становится, опять же, теряет цену, как личности, такой самостоятельной, свободной личности, теряет свободу человека. И внешнее смирение – это когда, скажем, обстоятельства давят на человека, он вынужден принять такую позицию. Или... Может быть, ему невыгодно показывать свое смирение, или наоборот, выгодно показать свое смирение. Это все вот такие вот внешние обстоятельства. А есть понятие внутреннего смирения. Вот это есть начало уже цивилизованной жизни. Это качество знания. Вообще, если говорить о древней ведической духовной культуре, то знание определяется как качество. Не как информация, а как качество в человеке. То есть имеется в виду, что качество, оно первично, а информация уже как о характере информации вторичный. Например, если я, грубо говоря, злой человек, то информацию я буду соответствующую брать из окружающего мира, что питало мои какие-то интересы, злые интересы. А если человек добрый, то информацию он возьмет соответствующую, что питало его добрые интересы. Поэтому начало как бы именно качество.
То есть избирательность существует.
Да, да, да. То есть человек, он как магнит, он притягивает себе подобное вот, качество. Поэтому говорится, есть такой стих в Пуранах, что когда человек очень умный, то его голова сравнивается с украшенным тюрбаном, как бы такой вот груз, такой вот, показывает себя гордый. Если он не склонится смиренно перед абсолютной истиной, то этот тюрбан будет только тяжкий груз на его голове, так говорится. То есть хороших мыслей не придет, полезных вещей не придет. И вот можно аналогию сделать, что ведь люди умные, ведь они же не глупые, есть ученые даже люди, правда, но какой результат нашей цивилизации, загрязнение среды, скажем, ядерное оружие. Вот это примеры такого, что вот есть нежелательные моменты, исходящие из разума человеческого. Хотя он умен, он им обладает, скажем, способностями. А вот нет качества. Поэтому, как вот вы сказали, сначала качество, а уж потом квалификация профессиональная, скажем, умение какое-то показать себя. Но смирение означает, что человек себя не отождествляет с физическим телом и событийностью. Ну, например, кто-то совершил деятельность и стал известным. Он должен себя отождествлять с этой известностью. То есть я великий. Это уже ошибка. То есть потому что это волна. Он поднялся на этой волне, а потом эта волна спустится вниз. И тогда будет я должен страдать, пережить весь позор падения. Тогда жить в двойственности то плохо, то хорошо, то удача, то поражение. То жить, то не жить, быть или не быть. Он в двойственности, он раздирает его на части. Вот это вот качество гордости, отождествление себя с чем-то. И люди хотят быть великим, это достаточно великим, но как болезненно потом терять это. Хотят быть богатым, но как болезненно потом терять это. Как тяжелый момент смерти, особенно для них. То есть они понимают смерть как крах, или как конец вообще существования. А веды говорят, нет, для души не существует ни рождения, ни смерти. Нужно вот отождествлять себя с этим вечным духом, а не с событийностью от этих происходящих событий и положений.
Когда, получается, человеческое чувство достоинства переходит уже в самомнение, когда гордость переходит в гордыню, в созвучные понятия, и возникает этот риск, что ты находишься на грани этого краха.
То есть ложная гордость называют. То есть гордость истинная, она поощряется, а ложная, значит, она отвергается. Такое вот ложное смирение, а вот истинное смирение – я вечная божественная частичка.
То есть вы сейчас говорите практически то, что говорил в свое время Лао Цзы: «Знающий меру не узнает позора». И в данном случае вы говорите о таких важных вещах, что когда человек знает эту меру, и когда он не переходит вот в свою противоположность этого качества, он и защищает себя от всех депрессий, проблем, кризисов,
верно,
катастроф. Именно так, да?
Он легко переживает любые потрясения этого мира, такой человек. Он становится сильным внутренне, независимо от обстоятельств, так сказать. Вот. Жарко, холодно, он не зависит от обстоятельств. Человека температура 36,6 поддерживается, верно? Вот стабильный такой. А земноводные замерзают зимой, летом оттаивают. Вот сознание, пример. Если, скажем, кризис, я в ум пускаю этот кризис, отождествляюсь с кризисом, я страдаю. А если не отождествляюсь с кризисом, я не страдаю. Если нахожу новые возможности просто. То есть кризис – это возможность обновить свою жизнь, начать что-то сделать заново, скажем, что-то осмыслить заново. То есть это же хорошая вещь с другой стороны.
То есть кризис, я понимаю так, это закрываются какие-то твои возможности, какие-то, может быть, ситуации, ты их исчерпал, и раскрываются возможности для чего-то нового.
То есть, да.
То есть это не катастрофа.
Одного, начало нового.
Да. Это не тупик, а начало чего-то нового. Если поменять отношения, то и отношение к проблеме, к кризису будет совсем другим.
Да, и нет смирения, это тенденция злоупотреблять своим положением или свободой. Вот так оно выражается в жизни же практически. И формула такова, что мы потеряем все, чем мы злоупотребляли. Вот это у нас отнимется природой. А то, что мы используем на благо всех, никогда не отнимется, всегда будет сюда.
Вселенная расширится, а потом сожмется, а после этого снова расширится. И так будет повторяться вечно. Но вы не знаете, что когда Вселенная опять расширится, все будет точно так же, как и сейчас. И тогда вы снова повторите ошибки, которые делаете сейчас. Вы будете совершать одни и те же ошибки, опять и опять, и так до бесконечности. Поэтому советую вам в этой жизни поступать правильно, потому что другого шанса у вас уже не будет.
Вы затронули довольно интересную тему, это тоже она тянет на диссертацию, тема свободы. Ведь, по сути дела, существует свобода от и свобода для. И для многих людей все-таки первое важнее – свобода от материальной зависимости, от другого человека, возможность сделать то, что я хочу. Но они, по сути дела, не задумываются над вопросом, а для чего мне нужна эта свобода? И многие бегут от нее, потому что Эрих Фромм написал прекрасную книгу «Бегство от свободы», что многие люди, им легче и проще выполнять что-то уже привычное, выполнять чью-то волю, чем быть свободным человеком.
Очень интересно. Вот сейчас типично то, что вы сказали, очень типично в мире мы видим именно свобода от, то есть противопоставление. Свобода противопоставления. Вы говорите «черное», а я свободный человек, поэтому говорю «белое». То есть потому что вы сказали «черное». Поэтому я говорю белое, чтобы быть свободным человеком. Свобода противопоставления. Это не свобода. Это зависимость от черного, получается. Мое мнение зависит от чужого мнения, на самом деле. Где же свобода? То есть мое положение зависит от других. Скажем, кто-то богатый, я хочу тоже быть богатым. В чем же свобода? Я под влиянием нахожусь. Под полным влиянием окружающей среды. А вот для чего быть свободным? Как один мудрец показал ученикам, как опасна свобода для человека. Может быть. Бежал таракан по полу. И он взял его. Но это было в Индии, там тараканы вот такие огромные. Поэтому западные люди боятся увидеть такого таракана, что не знают, что делать с ним. А поскольку этот мудрец был местным уроженцем, он взял таракана привычно, открыл окно и сказал ему таракану: «Теперь я тебе дарю весь мир, ты свободен». Тут также, говорит, мы попадаем в материальный мир с такой свободой, от которой мы страдаем. Нам нужно прибежище найти. То есть свобода – это прибежище в красоте, в таланте, в любви. Это прибежище. Это не от, а это для. Это соединение свободы. Ну-ка, Когда это в любви, это называется свободой. А когда я должен быть соединен, потому что мне не на что жить, я должен с этой системой быть связан, скажем, если я так думаю, это уже зависимость. Но если я люблю свою страну, если я люблю этих людей, я люблю свою деятельность, это уже свобода. Это уже внутреннее понятие свободы.
Один человек, рассказывает индуистская притча, пришел к учителю и сказал: «Я хочу познать Бога. Укажи мне путь». Учитель ответил: «Скажи мне сначала, любишь ли ты кого-нибудь?» Человек сказал: «Я не интересуюсь мирскими делами. Я хочу познать Бога». Учитель ответил: «Подумай еще раз. Пожалуйста, любил ли ты хоть одну женщину, хоть одного ребенка, хоть кого-нибудь?» Человек ответил: «Я ведь уже сказал тебе, я необычный мирянин. Укажи мне путь, как я могу познать Бога?» И тогда учитель ответил: «Иди и кого-нибудь полюби».
Мы говорим о любви. Понятно, что для многих людей верующих любовь и Бог, эти понятия совпадают. Бог есть любовь и наоборот. Но если сказать, что любовь – это целое, а мы являемся частью этого целого, если спросить, что же такое любовь, то я отвечу, что это целое, частью чего мы являемся. Если я осознаю себя как часть этого целого, я нахожусь в гармонии, и тогда все проблемы исчезают. Я правильно мыслю или
совершенно,
нет?
Совершенно. Любовь – это гармония двух минимумов. Да. Именно гармония. Любовь – это значит взаимоотношения. Подразумевает не одного, не одну какую-то личность. И не растворение личности, а именно взаимоотношения. Любовь. Гармония. Вот мы о ней мечтаем, гармония, о красоте. Она во всем: в музыке, в изображениях, может быть, в слове, в поведении, в деятельности. Но во всем, буквально во всем. То есть это взаимоотношения.
Солнце всходит. Красиво. Видишь? Вижу. Кричит птица. В небе кричит. Слышишь? Слышу. Я люблю тебя. Знаешь? Знаю. Понимаешь, что это значит? Да.
Человек – существо разумное, мы к этому привыкли и часто это повторяем, и говорим о том, что разум – это, может быть, самое важное, что есть в человеке. Но в то же самое время, я знаю, вы разделяете, не только вы, это делают все древние тексты, что душа, она выше разума. Есть ум, есть разум, а еще выше душа. И я возвращаюсь к этому фильму, который мы с вами смотрели, «Крик муравьев», и к этому эпизоду, где один из героев фильма приезжает из Германии в Индию, потому что там, достигнув какого-то уровня, он понимает, что если это все, то нет в этом никакого смысла.
Почему вы уехали из Германии?
Негативной причиной расставания с этой старой условной жизнью явилось то, что я не был особенно успешным. А позитивной причиной было то, что я посмотрел на свою работу и сказал: «И это все? Должно быть что-то еще».
Он говорит о том, что я приехал сюда для того, чтобы освободить свою душу от разума. И у меня, естественно, возникает вопрос, как они взаимосвязаны, душа и разум? Помогает разум душе или наоборот, если следовать этому герою, он мешает, он ее закабаляет, и желание человека для обретения этой свободы, духовной свободы, чтобы душа освободилась от разума. От чего она должна освободиться и почему разум ей мешает?
Как говорят, плохому танцору ноги мешают.
Ну, не ноги, что-то другое, но тем не менее.
И разум описывается в философии Вед, двух типов есть. Два типа разума существует. Чистый разум, бескорыстный. Шудха, чистый. И есть разум тамаса, тамасичный, то есть невежественный, то есть ложный для себя. Человек все проектирует для себя, для своих личных интересов. Подчиняет все своим интересам. Если вы не согласны, вы не образованный человек. Вы не думаете так же, как я? Вам нужно учиться. То есть это тоже разум, да? Но он уже замкнутый разум. То есть это моя среда, из которой я пытаюсь действовать вот этим разумом. И вот этот разум порабощает душу. Потому что душа по своей природе, она бескорыстно чиста. То есть ей нужен чистый разум. Ей нужен инструмент. И разум — это инструмент. Если у меня... Вот я художник. Если у меня плохой инструмент, очень трудно что-то сделать. Очень важно, скажем, как вот японская или китайская живопись. Они часами готовили инструменты. Вот эти кисти, они палочки затачивали, натягивали шелк. С обратной стороны картины было тоже произведение искусства, как это было все сделано эстетично, с каким вниманием, с какой чистотой. И затем вот часы проходили, макали кисти, и за какие-то секунды делали красоту. Такой инструмент прекрасный. То есть и разум — это тоже инструмент. Если наш инструмент грязный или несовершенный, или он, может быть, больной, страдающий инструмент, то нам очень трудно выразить это богатство души человеческой. Вот это бескорыстие, вот эти таланты, которые дрелют нас, любовь, которая дрелют сердце человека. Так много ценностей в человеке. И нам нужны хорошие инструменты. Человеческое тело — это как раз та лодка, тот инструмент, говорит Совет. Нужно переплыть океан страданий, достичь счастья. Вот там, видимо, этот герой хотел освободиться от того разума, который был навязан системой. Вот работай, вот делай это, вот система для тебя все создала. Тебе выбирать не нужно, просто стать частью системы. И почему? Мы не знаем почему, но так уже и существует.
Он система хотел, ценностей, в которой...
А он хотел получить ответ. Почему? Зачем? Поэтому он оставил, вышел из этой системы, пошел в другую систему, где жизнь простая, иногда даже почти примитивная, но она может мыслить реалистично.